Братья и сестры, ну, такой праздник, конечно. Я обычно сидя провожу беседы. Это особое служение. Вы помните, когда Христос на горе сел Елеонской, приступили к Нему ученики, Он сел, смотрите, сидя проповедовал. Когда Его теснили к берегу там, вот-вот столкнут Его к морю, Он сел в лодку Симонову. Вот это колеблющая была кафедра, и учил народ. Это я вместо извинений, что вы сегодня видите не стоящего за кафедрой, а сидящего. И на это есть очень причины большие, и Господь их знает. Поэтому примите как есть. И я хочу сказать вам, вчера я был в большом собрании, и знаете, как в эти праздничные дни? Всегда начинают с того, чтобы поприветствовать с этим большим праздником. Мы вот здесь, я вижу, много пожилых, мы там жили в Союзе. Сколько же мы там кричали, вернее, слышали этих криков. И слава КПСС, и слава труду, и ура, и аплодисменты, и скандирование после аплодисментов. Все мы там слышали, но скажите, звучало это от сердца или нет? Вот так вот мы были винтики, ничего не значащие, роботы были в чьих-то руках, и вот раболепствовали. Но ведь посмотрите, куда вся эта слава делась? Все, все прогнило, все расшаталось, все рухнуло. А вот 2000 лет Христос живет в наших сердцах, посмотрите. И мы действительно не традицию какую-то выражаем, когда свидетельствуем, что Он воистину воскрес. Это не обрядовая форма, это глубинная убежденность через нашу веру наших сердец. Поэтому я хочу вас поприветствовать. Христос воскрес! Христос воскрес! Братья и сестры, Христос наш воскрес! Воистину воскрес! Садитесь. Сегодня у нас с вами особые темы. Прежде чем какую-то тему слышать, я должен вам сначала сказать, что у Бога не бывает со своим народом малозначимых или совсем незначимых встреч. Ведь если Он сказал, вы там двое или трое вы там собрались, во имя Мое, знайте, Я посреди вас. А если Он среди нас, посмотрите, когда Он присоединился там к этим ученикам, разочарованным, идущим в Эммаус, посмотрите, они потом что сказали. Да не горело ли в нас сердце, когда Он изъяснялся нам на дороге? Смотрите, от присутствия Христа должно сердце гореть. Мы должны с вами преодолеть вот этот порог черствости, чтобы у нас не навыком, чтобы мы не теоретически христиане были по уму, а чтобы мы были сердечные христиане, которых Он оживляет, обновляет каждую минуту. Поэтому представим себе, что надо подготовиться к слышанию. Ведь есть так призыв такой. Будьте внимательны к слышанному. Для чего? Чтобы не отпасть. А что это за внимательными? Будьте активными, внимательными. Это не просто мимолетный взгляд. Это не минутное сосредоточение. Это процесс внимание, это концентрация внутреннего напряжения, это алтарь сердечный, подготовлен к восприятию Слова Божия. Вот что такое слушать внимательно. Для примера один приведу только для ясности. Учительница в школе первоклассникам задает вопрос. Кто был первый космонавт? Поднимите руку, кто знает. Весь класс поднял руки. Первый космонавт. Гагарин. Как это известно? И вдруг один мальчик не поднимает руку. Она никого не спрашивает. Люди уже подпорки ученики поставили. Тянутся, что они знают. Она не спрашивает. Она смотрит на этого мальчика. Второй раз задает. Кто был первый космонавт? Все еще сильнее, чуть не встают. Этот мальчик как смотрел в окно, так и смотрел. А что случилось? Оказывается, за окном Гришка, Мишка гоняли шайбу. И его внимание все было там. Он весь там, он не слышал, что в классе происходит. Он смотрел туда. Поэтому и мы с вами, для того, чтобы подготовить к слышанию, почему я на этом акцент ставлю, нужно быть особенно внимательным. Я приводил пример, когда там это водопад, чистая кристальная вода, художник нарисовал такую картину, и под эту чистую струю поставили сосуды. Одни поставили ровно свои сосуды, и вода налилась и через край бьется, а другие в торопях между камушков поставили сосуды, до половины набралась вода и вытекает, а третьи небрежно кверх дном бросили сосуды, и сколько вода не билась, внутрь сосуда не попало. Оказывается, художник изобразил наше сердце. Как Христос сказал, вот у тех, кто Господа-то слушает и внимает, у него из чрева потекут реки воды живой. То есть мы не только сами наполнимся здесь, но мы и домой понесем, переполненные тем, что Господь нам сообщает. А некоторые, может, раздвоились, половину здесь, половину что-то не доделали дома, половину какие-то планы строят, может быть, практической жизни. Этот сосуд полный не наберется. А третий, может быть, много уже лет ходят наши собрания, но сердечные сосуды опрокинуты кверх дном. Сколько горшков навешано было в деревне на заборах, и какой бы ливень ни шел, в сосуд ничего не попадало. Вот это художник изобразил наше сердце. Это тоже наподобие той притчи, когда Господь говорит, одно упало на добрую почву, на дорогу, там, в тернии и прочее. Поэтому будем внимательны. Сегодня наша тема, мы должны определить с вами, на какой точке на ленте времени мы с вами живем. Я буду краток, но скажу, что эта тема, знаете, какой-то разброс мнений имеет. Нет единого мнения. Что же это такое? Почему же это так? Потому что, знаете, некоторые имеют свою точку зрения, свое мнение, и под свое мнение находят, как подогнать Слово Божие, и эти аргументы расставляют, лишь бы оправдать свое мнение. А вы знаете, Слово Божие хочет, чтобы мы не под мнение свои подстраивали Слово Божие, а чтобы мнение свои под Слово Божие, чтобы не под нас Слово Божие под мнение подстраивалось, а чтобы мы свое мнение под Слово Божие подстраивали. Да, оттого у нас и такое понятие. Оттого разные у нас истины. Почему-то многие, очень многие ждут сначала не Христа, а ждут антихриста. Вы знаете, я вам буду сегодня расставлять эти акценты. Вы только внимательно слушайте. Если у вас вообще запись ведется, Александр, ну это хорошо, можно будет потом проверить. Дело вот в чем. Вы знаете, когда в Откровении книги, там 6 глава начинается, там так. И когда он снял первую печать, я увидел всадник на белом коне. У него был лук, и вот диадема была, и он вышел, как, чтобы победить. И неизвестно, кто это. А книга Откровения не объясняет, кто это. И вот я читаю, исследую авторитетные светила наши. Я читаю Каргеля, это Христос. Я читаю Бухмиллера, это Христос. Я читаю Рогозина, это Антихрист. Я читаю Биллигрэма, это Антихрист. Я читаю Канатуша, это Антихрист. Я читаю Салвастахова, это Христос. Что же делать? Я был среди бородатых богословов. Я говорю им, если бы я жил на необитаемом острове, никого там из людей не было, и нашел бы случайно Евангелие, и толкование на откровение чье-то нашел, я бы симпатизировал изложенной мысли, и я бы присоединился к нему, потому что других точек зрения я не знаю. Попался ли мне там в одиночестве Рогозин или Каргель? Но когда я здесь читаю всех, И такое расхождение. А как же так? Неужели у этих великих людей такие были взгляды? Если это Антихрист, а его назвали Христом, это же святотатство. А если это Христос, а его назвать Антихристом, а как же тогда мы изобили, у нас тонны литературы, а как же нам отсудить-то правильно? Таких мест очень много. Вот когда я встретился с богословами, и они мне все сказали, все были единодушны, что мы живем при седьмой трубе. Хорошо, я говорю, я не буду возражать, при какой трубе вы живете. Но вы знаете, как прошла пятая труба? Седьмая – это после шестой уже. А пятая как прошла? Вот там почитаете девятую главу Откровения, там я увидел звезду падшую, не падающую, а падшую увидел звезду. Ей был дан ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь, оттуда вышел дым, как из котла, и покрыл всю землю. И потом вышла саранча. И вот этой саранче была дана такая власть. Жалить людей, живущих на земле, 5 месяцев. И укусы от нее были, как укусы от скорпиона. И люди искали себе смерти. 5 месяцев желали умереть. Давайте подумаем. Сейчас мы боремся за долголетие. Сейчас мы... Чем больше кто прожил, тем больше чести. А тогда люди будут искать смерти 5 месяцев. Можете себе представить? А смерть от них убежит. Кажется, если бы я в то время жил, я бы сказал, да ты пистолетик к виску приставь, не промахнись только. Да ты камень повеси, в водичку прыгин. Да ты вену вскрой. Да ты стакан яду выпей. Да ты можешь повеситься на дереве. Да сколько есть... выходов, чтобы свести счеты с жизнью, а люди не могли. Почему? Оказывается, выпущенные из преисподней вот эти резервы дьявольские, они будут дежурить над каждой душой. Никто не сможет умереть 5 месяцев. Они будут жалить всех, кроме 144 тысяч, которые будут иметь запечатление на челе. Так церковь оставляют до седьмой трубы. Это значит, церковь будет такой опасности. Там в этой главе нет гарантии, что церкви и членов церкви не будут кусать. Так вот, я хотел сказать, если вы ждете седьмую, то скажите, на земле хоть один день был, чтобы люди не умирали? Самый маленький городок, идите к концу работы на кладбище, и вы увидите, как несут хоронить кого-то. А здесь, посмотрите, мы сейчас вот 5 минут здесь посидели, нет войны, нет катастрофы, нет землетрясения, нет этой цунами, ничего нет. И уже за 5 минут, вы знаете, сколько людей умерло? Каждую минуту больше 100 умирает. Мы тут сидим пока спокойно, а уже 500 домов плачут, уже умерли. А тогда 5 месяцев не будут умирать. Так, братья, если вы при седьмой живете, но если вы в практике не пережили пятую, то хотя бы теоретически в истории вы такой день прочитали где-нибудь, чтобы люди жили и не умирали 5 месяцев? Нет. Но почему же вы тогда до седьмой трубы тянете? Вот видите, мы логически на прочитанное можем наводить, ну, так сказать, такую располагающую, дружелюбную критику. Это не Слово Божие критикуем, а критикуем взгляды, которые строятся на основании. Если они выдержат критику, можно принять, а если не выдержат. Так вот, давайте мы теперь и насчет пришествия будем также отцеживать.